Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Приближаются несколько близко стоящих друг к другу юбилеев. 70-летие договора о ненападении между Германией и СССР вместе с секретным дополнительным протоколом о разграничении сфер интересов. В Восточной и Юго-Восточной Европе он был подписан 23 августа 1939 года. Договора о дружбе и границе между СССР и Германией. Этот договор вместе с приложенным к нему еще одним секретным дополнительным протоколом был подписан 28 сентября 1939 года, который провел размежевание между СССР и Германией примерно по линии Кирзона, спроектированной Антантой еще в 1919 году, восточной границы Польши. И таким образом закрепил ликвидацию Польши как государства. А в промежутке между этими юбилеями еще два. 1 сентября. 70-летие начала Второй мировой войны, ознаменованное нападением нацистской Германии на Польшу, и 17 сентября в 5 часов 40 минут утра 17-го войска белорусского и украинского фронтов перешли польско-советскую границу, установленную в 21 году, и таким образом, по мнению ряда современных историков, СССР вступил во Вторую мировую войну, начатую за 2,5 недели до этого Германией. Сейчас уже мало кто из наших современников об этом всем в деталях помнит и знает. Хотя за минувшие 70-летия и написано, и опубликовано, и наговорено про это немало. В одном только Советском Союзе, начиная с 1939 года, было опубликовано несколько сменивших друг друга версий тех далеких событий и их смысла. Публиковались, а в ряде случаев долго и успешно скрывались от публики, связанные с ними документы. В 1948 году Государственный департамент США издал объемистый сборник документов Архива иностранных дел Третьего Рейха, содержащий, в частности, упомянутые мной секретные протоколы. Часть из них в 80-х годах была издана в эмигрантском издательстве в переводе на русский. Во времена Горбачевской перестройки и эти и многие другие документы, существование которых ранее отрицалось и объявлялось ложью империалистических поджигателей новой войны и фальсификации истории, были, ну, прямо как икона, чудесным образом обретены и опубликованы в СССР, а затем и в России. Именно в ту пору заговорили там о пакте Молотова-Риббентропа и о секретных протоколах о вине в развязывании Второй мировой войны не только Гитлера, но и Сталина. Ныне в средствах массовой информации все эти сюжеты вновь обсуждаются. Это обсуждение через телевизор в основном навязывается изрядно подзабывшему их обществу сверху и часто носит реваншистский характер. Начальство, голосом своих околоисторических шестерок, провозгласившее Сталина эффективным менеджером, старается доказать это мудростью сталинской политики 1939-1941 годов. Толкование непростых и неоднозначных событий этой далекой поры вновь в который раз перелицовывается, но об этом мы поговорим отдельно. А сейчас важно отметить также, что нынешние юбилеи ознаменованы новой, фундаментальной и, к сожалению, малодоступной интересующимся прошлым читателям публикацией массива документов, хранящихся в архиве президента Российской Федерации. Один из гостей нашей сегодняшней передачи, подготовивший эту публикацию, историк, сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов, вместе со своим коллегой, директором этого института, профессором Бернтом Бонвичем, автор предисловия к этому изданию. Скажите, Сергей, Чем ваша последняя публикация и ее источники отличаются от многочисленных предшествовавших ей?
Основная проблема в том, что многие годы, и все историки это знали, значительная часть документов Политбюро и рабочих документов из фонда Сталина были засекречены. Все знали, что они лежат где-то в Кремлевском архиве, в каких-то особых фондах, и периодически какие-то небольшие группы историков по каким-то крупным проектам туда подпускались, что-то там брали, какие-то небольшие материалы, и публиковали их. Но никто никогда не понимал, с каким массивом документов мы имеем дело. Вот как это все организовано, как все это лежит, на что можно ссылаться. Например, историки ссылаются на какое-то дело, там несколько страниц, а мы не знаем, а что там, может, предыдущие страницы вообще другую историю рассказывают, да? Или, скажем, другое дело посвящено вообще совершенно каким-то другим обстоятельствам, иначе рисующим всю ситуацию. Поэтому вот чрезвычайно важно, что архив президента рассекретил этот блок материалов, которые хранятся в описи по международным отношениям, блок материалов о советско-германских отношениях с 20-х по 41-й год. Это небольшое количество дел, более 77, по-моему, если точно, но в совокупности это более 8000 страниц. Так как это все-таки текущие документы Политбюро, это материалы, которые непосредственно направлялись высшему руководству страны, а с 30-х годов непосредственно Сталину, и многие документы имеют его правку, его подчеркивание, его резолюции, то мы впервые получаем возможность посмотреть на всю ситуацию, на развитие германо-советских отношений глазами Политбюро и глазами Сталина. И это, конечно, уникальная ситуация. Такого раньше не было. И что я особо хочу подчеркнуть, что из этих документов, которые были рассекречены, из этих дел, ни одна страница не осталась секретной. То есть рассекретили все. И это очень важно.
Вот какая проблема. Архив президента – действующий ведомственный архив. И его служащие, вовсе не историки, решают, что выдавать историкам, а что нет. А много ли от нас еще скрывают по этой теме?
Рассекречение идет очень медленно, и всем историкам хочется, чтобы это шло быстрее. Но вопрос в том, что в России принят закон о рассекречивании, и когда документы, вот, например, советской власти, там, 20-х, 30-х годов рассекречиваются, их должны посмотреть все эксперты из различных ныне российских ведомств, МИНАТОМ, там, допустим, понимаете, Министерство иностранных дел, Министерство обороны. И эти эксперты все приходят, смотрят, и это длится годами. И вот я вам должен сказать, что вот эти документы тоже рассекречивались очень долго. Какая-то одна небольшая порция была рассекречена в середине 90-х годов, а окончательно они, видите, были рассекречены только в 2008-м. То есть практически процесс как бы шел очень медленно и долго.
Историк Сергей Кудряшов. А вот что на тот же вопрос, много ли еще от нас по истории советско-германских отношений 70-летней давности скрывают, отвечает другой наш сегодняшний гость, историк международных отношений Сергей Случ.
Я думаю, что можно ответить на этот вопрос, я бы сказал, двояко. С одной стороны, основной комплекс документов обнародован, а с другой стороны, много еще осталось неизвестным.
Ну, тогда переиначу вопрос. Достаточно ли того, что нам уже известно теперь для создания целостной картины событий 70-летней давности?
Да. При такой постановке вопроса можно на это ответить положительно, потому что ключевые документы, связанные с событием 1939 года, с предысторией заключения пакта о ненападении между СССР и Германией, с предысторией Второй мировой войны, с ее генезисом, можно считать известными. Хотя целый ряд, я бы сказал, даже большой массив документов, связанный с важнейшей проблемой в области внешней политики, это проблема принятия решений на высшем уровне, этот массив документов пока еще недоступен исследователям, с одной стороны, с другой стороны, мы даже не знаем, есть ли такие документы.
Ну, если вы не знаете, есть ли они, откуда известно, что в них может содержаться и сколь это существенно?
Происходили совершенно конкретные события, скажем, со второй половины мая 1939 года по начало августа 1939 года нарком иностранных дел Молотов 12 раз встречался с английскими и французскими послами в Советском Союзе. и вел достаточно продолжительные от часа до трех часов строго конфиденциальные беседы, причем переводчиком в ходе этих бесед выступал для сохранения секретности замнаркома иностранных дел Потемкин. До сих пор не опубликована ни одна из этих записей бесед. И на вопрос, соответствующие запросы как в архиве Министерства иностранных дел, так и в президентском архиве, ответ стереотипный. Записи не велись.
Так аргументирует свое мнение историк Сергей Случ. А вот что говорит мне Сергей Кудряшов.
Найдем ли мы что-то новое еще? Несомненно, найдем. Допустим, там есть какие-то вопросы разведки, вопросы обороны, еще что-то. Но получим ли мы какие-то кардинально новые документы, которые изменят наше представление о прошлом? Здесь вот я, если честно, сомневаюсь. Я думаю, это даже по-своему хорошо, потому что вот эти острые, спорные вопросы, которые ссорили историков и политиков многие годы, сейчас переходят, в общем-то, на лоно науки. И мы более-менее спокойно можем их анализировать, обсуждать. И я думаю, что вот те документы, которые сейчас появляются, они существенно коррегируют наши представления. Мы какую-то новую информацию вот в деталях получаем очень интересную. Но принципиально они не меняют наших представлений о тех событиях.
Что ж, в общем, я согласен с обоими моими собеседниками. Более-менее полная и всесторонняя картина того, что происходило 70 лет назад, уже выстраивается. Нужно только, отстранившись по возможности от сегодняшних политических спекуляций и резонов, разобраться в ее деталях. Прежде чем приступить к этому, напомню, на волнах «Радио Свобода» в программе «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц, вы слушаете первую из передач, посвященных 70-летним юбилеям мрачных событий 1939 года, пакта Молотова-Риббентропа или Гитлера и Сталина и начала Второй мировой войны. Того, что произошло в 1939-м, невозможно понять без предыстории, без знания длительной трансформации отношений Германии и Советской России, начиная с 20-х годов. Знаток этого предмета Сергей Случ рассказывает.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе проигравших в ходе Первой мировой войны. Германия была разгромлена, в России произошли крупнейшие социально-экономические изменения, которые в известной степени противопоставили Россию всему остальному миру. И поэтому отношения с этими государствами остального мира носили весьма специфический характер. Были серьезные взаимные претензии, в частности, у Советской России к другим странам. Но самое главное, с Советской Россией в основном ведущие государства мира не поддерживали никаких отношений. То есть постепенно устанавливались экономические отношения, но советское государство не признавалось ведущими государствами мира. И в этом отношении приглашение тогда еще Советской России, РСФСР, на конференцию в Генуе, это было, конечно, значительным событием, к этому готовились, и здесь преследовали определенные цели советское руководство не дать навязать себе, так сказать, прежде всего выплату по долгам царского и временного правительства, и, с другой стороны, предъявить контрпретензии по поводу, так сказать, того ущерба, который был нанесен Советской России в годы интервенции и гражданской войны, выражаясь языком того времени.
Это Россия. А что Германия?
Что касается Германии, то ее положение, как известно, определялось суровыми условиями Версальского мирного договора. Ее суверенитет был ограничен. Она должна была выплачивать ежегодно огромные репарации. Ее армия была сокращена до 100 тысяч человек, и ей было запрещено иметь наступательные виды вооружения, такие как авиация, танки, химическое оружие. Флот ее был тоже резко ограничен. Короче говоря, эти два государства, которые присутствовали в Генуе, к ним относились, ну, не как естественно, равноправным государством, членом международного сообщества, хотя и весьма по-разному. Поэтому, когда не удалось найти общий язык как Веймарской Германии, так и Советской России с партнерами, участниками Генуэзской конференции, прежде всего с Великобританией и Францией, то эти два государства нашли возможность договориться между собой. Я не вдаваюсь в подробности, как это произошло, но вместе с тем в местечке Рапалло, недалеко от Генуи, 16 апреля 1922 года был подписан договор, который во многом определил политическую канву отношений на последующие 10 лет.
Отношения этого периода были весьма разнообразны, в том числе и в военной сфере.
Вплоть до 1933 года функционировали три опытные станции полигона на территории Советского Союза. Германия имела возможность испробовать и обучать летчиков, танкистов, испробовать различные формы химического оружия и так далее, что, конечно, было строго запрещено статьями Версальского договора.
Историк Сергей Случ. А вот что говорит публикатор советско-германских документов из архива президента России, сотрудник Германского исторического института Сергей Кудряшов.
Если посмотреть на те вот новые документы, которые мы имеем, как ни странно, значительная часть их, я бы сказал, львиная их доля посвящена именно вот этим, знаете, рутинным торгово-экономическим вопросам. Каковы кредиты, где берем, сколько берем, что заказываем. Причем детально эти вопросы обсуждались даже на Политбюро. То есть Сталин иногда сам давал распоряжение, какого рода компрессоры покупать. Это удивительно, конечно. Но это говорит о том, насколько важно было для новой советской власти, если говорить о Сталине после 24 года, вот именно получить эту экономическую помощь от Германии. Но эти отношения тоже развивались неровно. Нельзя сказать, что там все было так очень мирно, спокойно. Потому что немецкое руководство, немецкое правительство, оно тоже там менялось. И им важно было после Версаля уйти от этого позора и инкорпорироваться в новую систему международных отношений. И поэтому, в общем-то, немцы постепенно перешли. Это уже называлось духом Локарно, Локарнские соглашения. Они, в общем-то, постарались войти в новую систему европейской, если хотите, безопасности. И, в общем-то, когда уже англичане и французы признали немецкое право на армию, вооружение, вот эта роль Советской России, она стала постепенно в германской политике снижаться. И, в общем-то, военно-экономическое сотрудничество к концу 20-х годов себя изжило.
И вот 1933 год. В Германии к власти приходят нации. Что Сталин? Ведь он же читал уже написанное в тюрьме сочинение их лидера «Майн кампф». И, по крайней мере, из этой книги планы Гитлера относительно освоения Германии восточных пространств ему были известны.
Вы знаете, Сталин, если посмотреть, как вот руководил страной, как он вмешивался во внешнеполитические дела, как он проявлял себя на международной арене, то мы определенно можем сказать, что он стремился мыслить рационально. Он пытался вот понять вот эти, знаете, механизмы международной политики, пытался лавировать, чтобы, в принципе, усилить и свою роль, и роль своей страны. И это, в общем-то, видно из всех его действий. Но он, пытаясь вместе с тем лавировать, он понимал, что приход Гитлера к власти и появление нового вот этого руководства в Германии приводит к ситуации, которая, как ни странно, становится выгодной Советскому Союзу, потому что Советский Союз превращается в важного игрока на европейской, на мировой арене, так как теперь Гитлер – это человек, с которым приходится иметь дело и французам, и англичанам, и если они хотят его удержать, и сдержать его экспансионизм, экстремизм, если хотите, то они неизбежно должны сотрудничать с Советским Союзом. И это было видно. Он стремился эту карту как-то использовать. И как ни парадоксально, это тоже видно из новых документов, приход нацистов к власти, вот это их желание изменить существующую ситуацию в Европе, косвенно способствовало усилению и роли Советского Союза как партнера других государств.
Сергей Кудряшов о советской политике после прихода в Германию к власти Гитлера. Чем же определялась эта политика? Вопрос Сергею Случу.
Что касается того, чем она определялась прежде всего стремлением экстраполяции старого, так сказать, принципа классовой борьбы на внутриполитической арене, разжигание противоречий и перенос этого, так сказать, на международную арену. То есть стремление во многом не создать лучшие предпосылки для обеспечения безопасности страны, а именно обезопасить себя от отношений с другими государствами. То есть попытка разжечь какие-то конфликты между другими государствами и извлечь из этого пользу. Несколько переформулируя, могу сказать это следующим образом, что официально декларируемый Кремлем внешнеполитический курс на коллективную безопасность и отпор фашистской агрессии был не более чем тактическим маневром, удобным камуфляжем генеральной сталинской стратегии, направленной, как и ранее, на разделение мира и сталкивание одних государств с другими, на углубление возникавших противоречий и конфликтов, то есть, по сути дела, стратегии, связанной с экстраполяцией марксистско-ленинского учения о классовой борьбе на сферу международных отношений. Поэтому внешняя политика СССР была нацелена не на предотвращение войны и поиск политического партнерства с теми или иными государствами, а на обеспечение безопасности от этих государств, что особенно во второй половине 30-х годов в условиях большого террора, когда все реальные и мнимые проблемы объяснялись наличием внутренних врагов и вражеским окружением, неизбежно вело к политике вынужденного изоляционизма на международной арене.
Историки Сергей Случ и Сергей Кудряшов в первой из серии передач, посвященных приближающемуся 70-летию пакта Молотов-Риббентроп и начала Второй мировой войны. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали режиссер Андрей Амочкин и ведущий, редактор исторических передач Владимир Тольц.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.